Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова после лекции. Завершит этот час нашего вещания чтение жития преподобного Григория Чудотворца Печерского. Его память церковь празднует 8 января 21 по новому стилю.
Но если есть какие-то вопросы у вас, то прошу, если есть время, то пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к телевизионным передачам типа «Голос дети», «Синяя птица», «Лучше всех»?
Ой, не знаю, я не смотрю телевизора.
Там как раз идет речь, да, на наших главных каналах, первый канал, да, когда показывают, как детям нужно достичь высот. Лучше всех быть, лучше всех спеть, лучше всех выступить в спорте, вот потому или в любых других делах. Это много таких детских передач на нашем центральном телевидении.
Правильно. Верно, об этом и говорю, что так не надо. Так что мы договорились. Так, возможно ли избавиться от страсти во время земной жизни в миру или только после смерти? Тело Господь освобождает от их, если христианин пытался бороться с ними. Хорошо, отвечаю. Еще раз сказал. Что спасает человека? Кто первый в рай вошел? Он освободился от всех страстей, да? Не от одной. Бандит. Вот у нас все время в сознании так. Мы спасаемся, еще раз говорю, напоминаю. Мы можем спастись. И Господь поможет нам даже в борьбе со страстями только по мере нашего осознания, что я действительно, оказывается, грешный человек, и смиряюсь, Господи, помилуй. Мера этого у каждого человека своя, но без смирения, которое является ничем иным, как свойством, проистекающим из осознания своей греховности, без смирения нельзя нам даже от страстей освободиться. Я, например, все не пью. Слышите? Целуйте мою туфлю. Вы слушайте, настолько мы слабы, что даже какой-нибудь страсти освободи меня, и я уже нос к потолку прилип. Вы подумайте. Поэтому дело не в страстях самих по себе, освобождение от них, а в той степени смирения, с которым я осознаю себя, каюсь, смиряюсь и обращаюсь к Богу с прощением. Только при этом условии можно и человека-то освободить от страстей. В противном случае нельзя. Потому что, знаете, он тогда из грешного человека превратится в сущего дьявола. Какого? Гордыню. Вот какая ситуация-то интересная. Подумайте. Мы не на то обращаем внимание. Вот что самое главное. Наша задача – бороться со страстями. Да. Видеть, как мы побеждаемся страстями. Да. Каяться в этом. Бороться с этим. И смиряться. И по мере только нашего смирения в нас может тогда происходить процесс очищения. В противном случае, еще раз повторяю, если не будет смирения, так? И я достигаю бесстрастия. Вы понимаете, кто я? Поняли? Ах, не совсем поняли. Хорошо, процитирую. Будда говорил... Основатель буддизма. Я сам всего достиг. Я сам получил нирвану. Я он. Понятно? Слышите? Я. Да мне кажется, что лучше человек в страстях, но уж зато не мнит о себе, что я он, чем превратиться в дьявола. Что вы? Об этом святые как пишут. телесный подвиг, не сопровождаемый духовным подвигом, более вреден, нежели полезен, ибо становится источником необычайно сильного развития душевных страстей. И прям перечисляют самомнение, лукавство, зависть, лицемерие, тщеславие. Победил. Что я победил? Самого главного не победил. Поэтому вот на что нужно обратить внимание. Можно ли больным людям не соблюдать евхаристический пост? Ну, Господи, ну, к любому священнику подойдите. Конечно, о чем же дело? Он вам скажет только, что такое не соблюдать? Мы же народ-то какой? Или все, или ничего. Господи Боже, ну что же это такое? Ну, или я пощусь, то все уже, да. Или не пощусь, опять все тогда. Ну, разве так можно? Это называется так. Заставь дурака молиться, он и лоб расшибет. Поэтому что значит не соблюдать? Поговорить со священником, и он скажет. Вот в этом, в частности, пожалуйста, хорошо, покушайте. Покушайте молочко, яйцо, хорошо. Да, но при этом вы так совершите с вниманием, полным вниманием, благоговением и покаянием 50 молитв Иисусовых. Сделайте. За каждое яйцо, так, 10 молитв Иисусовых. Сделайте с полным вниманием, а не так, тра-та-та-та-та-та, как это делают, четки сверкают. С полным вниманием, потому что святые отцы говорят так. Он, например, Илья Пресвитер, Добротолюбие пишет, тот, кто совершает молитву без внимания, становится посмешищем бесов. Не правда ли? А Игнатий Брянчанинов пишет, молитву совершаем без внимания, есть оскорбление Бога. Так вот, хорошо, пожалуйста, кушайте. Вам это нужно? Да, вы больны? Совершите. Вы не можете стоя? Сядьте, пожалуйста. Совершите. За яичко 10 молитв Иисусова. За молочко? Ну, еще 10 совершите с вниманием. Так расселись? Так, постойте. Возвращайтесь. Продолжайте. Во! Слышите? А не просто так. Можно не соблюдать? Или соблюдать, как это мы привыкли делать. Я думаю, что батюшка вам такой подскажет. Так, врать – грех. Мужа слушаться надо. Вот искушение, конечно. Так, но муж не верит в Бога. А, нет, верит в Бога. А оно не признает церкви. А с большим неудовольствием относится к тому, что я хожу в церковь. Приходится ходить тайком, когда он на работе, чтобы не расстраивать. На душе при этом тяжесть. Получается и не с Богом, и не с мужем. Как быть? Ой, вы думаете, что я вам на все вопросы отвечу, да? Ну, слушайте, попытайтесь... Мне кажется, вот так с ним поговорить. Ну, хорошо, я же тебе разрешаю, вот ты куда-то идешь что-нибудь, правда? Ну, реши вот мне, вот будет праздник. Ну, разреши, я схожу тоже в церковь. Ну, я тебя просто прошу. Ну, попросить. По-хорошему только. Не с боем, как это мы штурмом привыкли все брать на свете. А по-хорошему. Разочек, может, смиритесь, не пойдите. Еще раз потом подойдите. Еще. Вы знаете, вот вы же женщины, и вы же знаете, в чем сила ваша. Вы побеждаете не силой, а покорностью. Когда муж увидит, мужчина видит, что вы покорны, он невольно сдается. Он невольно сдастся. Почему? Борется с тем, кто борется, а кто не борется, с ним чего бороться. Если бы немножко было побольше, вот я говорю, вот это слово, которое мы говорим в смирении, я думаю, что достигли бы гораздо большего результата, нежели когда мы начинаем это воевать или делать вот так тайком и прочее. Попытайтесь. Раз, другой, третий, но ему на уступки тоже надо в чем-то идти. И сказать, ну давай, ну ты сходишь туда, а я схожу сюда. Ну почему же не договориться? Я думаю, он согласится. Так я думаю. Но я идеалист, так что меня не слушайте. Так, ух, только сразу много. Так, можно ли заниматься детям чем?
Тхэквондо.
Это что такое?
Тхэквондо, восточное единоборство. Один из видов восточных единоборств, да. Но... типа карате такой же. Уху, карате и тхэквондо.
Но если это не связано ни с какими заклинаниями, ни с какими мантрами, ни с какими медитациями, но мне только кажется одно, что если детям можно заниматься, но только не боевыми искусствами, не агрессивными, а те, которые могут послужить хорошей защитой для человека. Вот есть такие, как это называется-то?
Айкидо, что ли?
Айкидо, да. Вот, айкидо. Например, это приемы борьбы, приемы защиты. А вот такие, конечно, приемы, когда нападение там, и прочее, тем более связанные с жестокими мерами, конечно, нежелательно. Если он не пойдет в армию, конечно. В армии там уж там, что прикажут. Вот так. Там солдат должен иметь многое. А пока дети, то, мне кажется, лучше заниматься вот такими видами. Видами, как айкидо, может быть. Ну, вот так, да. В каких случаях православная церковь разрешает разводиться? Ну, таких случаев, они все описаны в документе, который опубликован. Называется он «Основа социальной концепции Русской православной церкви». «Основа социальной концепции». Там есть специальный параграф, где прям перечислены все эти пункты, по которым может человек разводиться. Прямо перечислены они все. Так что можете взять и прочитать. Объясните, пожалуйста, что значит хулана Духа Святого. Хулана Духа Святого, я могу просто показать пример. Пример. Когда Христос воскресил Лазаря четверодневного, когда уже совершенно ясно было, кто он есть, человек не может этого сделать. Решили, что убить и его, и Лазаря. То есть сознательная борьба, прямо сознательная борьба против того, кого я знаю. Он есть Бог. Святые отцы причисляют также к хуле на Духа Святого борьбу против очевидной истины. Противоочевидная истина. Я знаю, что это вот это правильно, это истина, и я сознательно начинаю бороться против этого. Это они называют хулой на Духа Святого. Вот так.
Вопрос ситуации с украинской автокефалией церкви. Прокомментируйте, пожалуйста, как может разрешиться и может ли вообще?
Ну, я вам скажу вот что. Если бы мы с вами были архиереями, которые участвуют в решении этого вопроса, тогда я понимаю, мы бы должны были этим заниматься. А если мы с вами ничего не можем, тогда интересно, по какой причине мы будем сейчас обсуждать. Ничего не можем. Этим занимается патриарх, занимается синод. Все. Нам просто любопытно, что будет. Очень любопытно. Мне тоже очень любопытно. Я знаю, да. Ситуация очень неприятная. Все накалилось. Да, очень нехорошо. И идет дело очень нехорошо. Но, скажу-то, помоги Бог тем, от кого зависит это, решить это наиболее благоприятным образом. Больше ничего не могу сказать. Если священник Самбона иногда произносит вульгаризмы, может ли прихожанин сделать ему замечание? Да, но только сделать нужно потом отдельно, не в храме начать кричать, конечно, так, потому что он Самбона когда произносит, а потом, конечно, надо подойти и сказать батюшка, что такое. Откуда вы взяли, что, что священнику нельзя, нельзя сделать замечание? Конечно, надо. Если он не слушает, настоятелю надо сказать. Мало ли что, это какой человек слишком уже разойдется.
Да. Неразборчиво, я прочитаю.
Да, ну, прочтите, да. Да, конечно.
Вопрос неразборчиво написан. Как вы относитесь к иеромонаху Владимиру Гусеву, занимается отчиткой в Орловской области, призывает каяться в родовом грехе, богоотречение и, возможно, богоотступничество по благословению старца схиархи Мадрита Илия?
Моя точка зрения, наверное, очень многим известна. Я о ней не только говорил, но приводил буквально одно за другим мнение святых отцов. Мнение, причем не каких-нибудь, а действительно великих святых отцов, так, которые фактически запрещают заниматься отчитками. Святые отцы, вы мне приводите авторитет отец Илии. Ну что ж, я уважаю отца Илию, но пока он, по-моему, не канонизирован даже. Так вы, значит, чаши весов какие? Здесь говорит Макарий Великий, здесь отец такой-то. Ну, неужели вы не понимаете? Что же мы живьем канонизируем людей? Ну, разве так можно? Поэтому то, чем он занимается, я не знаю, правда, кто он такой и как, но это очень печально. Очень печально. Недавно, только что в этом году, буквально месяца два или три, скончался по-моему, схия, архимандрит Псково-Печерского монастыря, так, который одно время занимался. И вот он с какой горечью, это замечательно просто, пишет, как он раскаивается, что этим занимался. Вот вам, пожалуйста. А причина? А причина вот какая, о котором здесь он не говорит, а это известно. Одну какую-то женщину, бесноватая была, молодая, отчитал, что называется. Кажется, бесы ее покинули. Все, она уже не кричит, не падает и ничего. Кажется, слышите, что я сказал? Кажется. Зато эти бесы бросились так, что она в разврат дикий впала, дикий какой-то. Он за голову схватился, этот отец Адриан. Что я только наделал. И вот сейчас опубликовали, это очень интересно, опубликовали, как его фактически раскаяние за то, что он занимался этим. Вот так. Авторитеты, понимаете, вот такие авторитеты, будьте, пожалуйста, осторожнее со старцами, но ради Бога. Ради Бога, не канонизируйте вы живьем. Такой-то авторитет, ну да, он, может, хороший, святой человек, но что пишут святые-то об этом? Иоанн Лесвичник, величайший, один из величайших наставников, что пишет? Прежде чем вдаться кому-то в руководство, прежде испытай, узнай и, так сказать, искуси этого руководителя, чтобы тебе не попасть вместо пристани на острые камни и не потерпеть окончательно кораблекрушение своей души. Слышите что? Вот как предупреждают. А мы сейчас сказал такой-то батюшка, такой-то авторитетный батюшка, мы уже, ах, все, уже выше Евангелия, выше всех святых. Но разве так можно? Неужели мы дети какие-то? Ну что за наивность такая? Ну сказал отец Илья, ну что же, это что уже, абсолютная истина, да? Надо смотреть, чему учат святые отцы. Будьте осторожны. Будьте очень осторожны. Тем более, что уже давно наступило время, и сейчас наступает все с большим ускорением. Да, когда все больше будет появляться, я не говорю об отце Илии, а говорю, будет все больше появляться лжестарцев, лжедуховников. Лже-чудотворцев. Слышите? Лже-чудотворцев. а не что-нибудь. Сам Христос предупреждает, под моим даже именем придут и сотворят знамения и чудеса, а мы чудо, все, уже святой. Я пришла к нему, он назвал меня по имени. Все, уже прозорливость ставится. Боже мой, простите, я даже не понимаю, что дети, что ли? Где же ум-то? Да разве так можно?
Алексей Ильич, у нас каждый год День города празднуется в строгий Успенский пост. Самый разгул бывает недалеко от кафедрального Троицкого собора. Всегда идет служба. В храмах народу очень мало, все на площадях. Что вы по этому поводу скажете?
Ничего не скажу. Вы уже все сказали. Следующий вопрос.
Нужно ли проходить соборование в пост, или это таинство совершается только над больными?
Это таинство свое начало ведет от апостола Иакова, который прямо пишет, болит ли кто вас, то есть болеет ли кто, да призовет пресвитера церковного. Слышите, какой больной? Сам уже не может идти, а уже вынужден призвать. Потому что таинство соборования – это просто усиленная молитва о тяжело болящем человеке. А мы начали на всякий случай, но потому ничего и не получаем. Потому что на всякий случай ходим, потому что не слушаем нам никакого, какой-то апостол Иаков. Мы лучше знаем всех апостолов и на всякий случай. Ну, на всякий случай выпейте. Вместо одной таблетки 10. Выпейте. Что с вами будет? Это мы знаем. Здесь мы осторожны. Что может произойти? Так и здесь тоже. Надо следовать православной вере, а не каким-то, знаете ли, там домыслом. Действительно заболел тяжело человек. Да, настолько тяжело. Да, позвать, помолиться. Это таинство усиленной молитвы уже за тяжело болящего. А в отношении же прочих сказать, мы все больны, это я слышу. Так мы что тогда делаем? Мы разве не знаем, что такое причастие? Или что, вы думаете, соборование больше, чем причастие? Вот оно, наша, простите меня, буквально ересь. Нет выше таинства, чем причащение. Нет выше. И мы... Или придумали так, причаститься, потом пособороваться. Ай-яй-яй, что делаем? До чего доходим? И вот это входит, я смотрю, всюду, и начинают все. В общем, главное, что сделать. Не себя менять, нет, а сделать что? Чтобы меня помазали. Прям как язычники настоящие, превращаем уже таинство церкви превращаем в какое-то язычество буквально. Разве так можно? Причастие есть. Во исцеление души и тела причащается человек. Никогда не слышали мы об этом? Или думаете, что выше есть что-то выше причастия? Нет ничего выше. Предел. Потолок. Поэтому нужно... Если кто говорит, и я болен, и так далее, хорошо, готовьтесь, исповедуйтесь, причащайтесь. Вот что надо. А когда уж сляжете, позовите батюшку. Позовите. Вот так. Ну, это рой до того неинтересно говорю, правда? Ой, да. Вот так. Мы очень все склонны к язычеству. Что сделать нам? Не себя, не с собой. Нет, не с собой. С собой не намерен ничего делать. А со мной что сделаете? Чем меня помажете, да? Какой водичкой, какой иконе, какой акафист, какому святому? Вы подумайте только, а? Ай-яй-яй. Что делать? От пьянства только к неупиваемой чаше. А если будете перед Казанской иконой молиться, ничего не поможет. Ну что вы? Вот до чего мы докатились, простите уже. Прям язычество делаем из христианства, делаем язычество. Оказывается, не Богоматерь помогает-то, а неупиваемые чаши. А Иверская уже не поможет. Ну что? Вот так то же самое и с соборованием. Апостол Иаков прямо пишет: «Болит ли кто вас, да призовет». Ясно? Кто больной? Ясно. А если кто хочет действительно исцеляться, причащайтесь. Но как? Так, чтобы с верой, с покаянием, с обещанием Богу доброй жизни. И тогда увидите. Иначе будете собороваться хоть каждую неделю. И никакой пользы не получите. И вы знаете это, что не получаете. Потому что превращаем таинство во что? В магию. Это беда, это просто грех, когда мы так мыслим, когда мы так веруем. Разве так можно? Только никому не рассказывайте, пожалуйста, об этом.
Так, следующий вопрос. Что делать, если очень хочу петь, но сцена – это не спасительно?
Насчет таких вопросов, пожалуйста, обращайтесь, если у вас есть, к духовнику. А я тут сразу, раз вам, вот как прозорливости достигну, сразу вам тогда отвечу. Это вопрос личной жизни. И здесь вам может ответить только тот священник, если он у вас есть, духовник, которому вы доверяете, которого уже вы узнали, что это действительно человек разумный, опытный и может от святых отцов дать вам совет. Вот к этому священнику ходите, спрашивайте, и, наверное, поможет ответить и на этот вопрос.
Следующий вопрос. Каждый родитель хочет развить в своем ребенке его таланты в учении, в искусстве или спорте. Как это сделать, не развив в нем стремление быть лучше других?
При правильном христианском воспитании этого можно избежать. Этого можно будет избежать. И человек, пусть он развивается в том направлении, которое родители видят для него наилучшее, то есть соответствует его способностям, и в то же время всегда родители могут ему показать, что надо избежать. Чего избегать? Сказать, чего избегать? Тщеславие, ядовитая змея, которая под корень убивает все доброе в человеке. Это слова не мои. Это слова игумена Никона Воробьева, который цитирует святых. «Тщеславие – ядовитая змея, которая убивает в человеке все доброе». И если мы будем что-то делать ради тщеславия, знайте, все, ничего не получим. Но это как лучшее, что ничего не получим. На самом деле получим худшее. Об этом святые, ой, как решительно пишут. Тот, кто ищет славы, получает бесчестие. Вот закон духовный. Так что я думаю, что родители этому ребенку обязательно предупредят. Потому что ни один родитель не хочет, чтобы его ребенок получил бесчестие. Правда ли? Правда. Постарается уберегать его от тщеславия.
Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с повышением пенсионного возраста.
Вот как только займу великий пост в правительстве, так сразу прокомментирую. Следующий вопрос.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как избавиться от обжорства, чревоугодия? В голове мысли только о еде.
Да. Иоанн Лесочник 14-е слово в своей лестнице обозначил, знаете как? «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Здорово, правда? Говорят святые отцы только такой метод, если хотите, да. Просто постепенно, так сказать, ну, наблюдать за собой. И уже когда наелся, ну, хотя бы когда наелся, а тут вкусненько, ну, ты... Вот так. Ну, надо начинать с малого. Как начинают спортсмены? Сначала они поднимают гантелями, занимаются, потом гирями, а затем штангами. Так и мы тоже. Метод только такой. Начинать надо сразу упражняться. Вот так, взять еще кусочек или нет, когда уж наелся.
Скажите, пожалуйста, есть ли сведения о том, какой путь проходит душа самоубийцы подростка до 40-го дня, до 40 дней?
Ну, почему же обязательно самоубийца подростка? Вообще. Вы знаете, сейчас вот появилось немало литературы, которая претендует, кажется, на научность. И вот, в частности, есть книга Роулингза, это один американский врач, который описывает как раз состояние, по-моему, молодой девушки, которая пыталась кончить жизнь самоубийством, но которую буквально вытащили и, что называется, откачали. И вот он там описывает, передает, какие страшные, да, ужасы она там переживала в этот момент. Как она матери кричала: «Мама, помоги! Они меня...» В общем, ну, начинаются там бесовские всякие вещи. Да. Так что, конечно, самоубийство – это действительно очень страшное дело, конечно. И надо помнить вот что, о чем пишет преподобный Антоний Великий. Он пишет следующее. Когда мы живем по-божьему, стараемся исполнять заповеди и каемся, то мы приобщаемся к Богу. Когда же мы, напротив, начинаем сознательно грешить и уходить, то, обращаю внимание, то, прошу внимания, соединяемся с демонами-мучителями. С демонами-мучителями. Да, к сожалению, это происходит, а уж мера доступа этих демонов-мучителей в душе человеческой обусловлена духовным состоянием человека, которое мы никогда не видим. Не знаем. Поэтому остается только одно. Господи, помилуй. Вот так.
Будет ли считаться грехом для человека православной веры заниматься охотой и рыбалкой?
Рыбалка – это еще ничего. А вот охотой подстрелить животное зимой, и оно раненое убегает ради развлечения, подвергать пыткам, настоящим пыткам. Потому что когда-то убьет животное, а когда-то эта пытка начинается, раненые, бежит животное. Это, конечно, никак уже не оправдать невозможно. Я понимаю, когда люди живут просто этим. То есть охота является не развлечением, а просто их работой. Это понятно. А когда ради развлечения стрельнуть, бедное животное, получая страшную боль, несется, бежит, потом его какие-то хищники там нападают. То есть наслаждаемся чем же мы? Страданиями? Ужас какой! Так что в отношении охоты даже и сомнений никаких не вызывает. Охота ради развлечения – это, конечно, грех. Насчет рыбной ловли, думаю, нет. Потому что рыбы этого не переживают, у них нет этого. У них нет этого. И потом рыбную ловлю даже сам Господь благословлял. Помните, в Евангелии уже сколько угодно случаев. Значит, тут нет вот этого нет, никакого садизма тут нет. А в охоте садизм настоящий.
Следующий вопрос. Маленькие дети до 3 лет не могут устоять на месте. Как быть, если хочется, чтобы ребенок привык к службе и не хочется, чтобы отвлекал молящихся?
Только постепенно приучать. Понемножку. Постояли немного, уйдите. Опять зайдите. Можно к службе не обязательно, же службы всю стоять. Вот зашли, постояли 5-10 минут, уйдите. Вернитесь. Постепенно. Ну, как приучают к чему, чего бы то ни было, так и здесь постепенно надо приучать. Но ни в коем случае нельзя позволять ребенку мешать молиться другим людям. Ни в коем случае, потому что это уже бесовская работа. Задача бесов – да, отвлечь людей от молитвы. И вдруг здесь ребенок начинает эту работу исполнять. Вот с чего мы сегодня начали. Тогда гнев Божий тогда может разразиться над вашим сыном, над вашим ребенком. Это надо учесть, это серьезное дело. Ни в коем случае нельзя позволять. Постепенно надо приучать. Прийти, постоять, отойти, еще вот так.
Могут ли дети сделать замечания родителям, указывать на грехи? Не будет ли это непочитанием родителей?
Все зависит от того, как это сделать. В какой тарелочке подать. Ну, неужели мы не понимаем? Одно сказать: мама, ну зачем же ты так обманула? А другое дело: ты что врешь, мама? Неужели разницы не чувствуют? К родителям должно быть соответствующее, я бы сказал, благоговение. И почему же с благоговением ребенок может спросить мама, почему так, или папа, почему так? Почему же? Это может, конечно. Ужасно другое, когда это может превратиться в такое уже пренебрежительное отношение к родителям. Вот это, конечно, уже нехорошо. Потому что во всем должен быть порядок. Тогда эта душа ребенка просто разрушается. Это нужно иметь в виду. По-хорошему, да. Почему? Можно. Конечно.
Следующий вопрос. Слышит ли душа усопшего молитвы и другие мысли близких родственников?
Дело в том, что личность не умирает со смертью тела. А общение духовного порядка может продолжаться, и оно продолжается. И, как вы знаете, Церковь с самого начала своего существования высылает молитвы об усопших. То есть, оказывается, общение может быть. Но как оно только происходит? Вы знаете, сквозь стекло, замазанное черным лаком, я ничего не увижу. И оттуда никто ничего не увидит. А если мы хотим, чтобы что-нибудь увидеть, надо, наверное, начать отмывать лак. Я к чему это говорю? Возможность нашего положительного влияния на состояние усопшего полностью зависит от нашего духовного состояния, от нашего, степень нашей чистоты обуславливает и степень нашей возможной помощи усопшему. Вот что. И надо это знать. Особенно, когда вот уходят наши родные, то надо помнить, что нам придется с ними встретиться, с этими родными. И не забывать чего? Как мы встретимся с ними? С какой душой мы встретимся с ними? Если вдруг мы предстанем перед ними лукавыми, лицемерами, обманщиками и так далее, захотим мы встретиться. Я думаю, мы сбежим. Стыдно. Стыдно. Поэтому, если мы хотим действительно, что иметь это общение есть и может быть, но оно зависит от того, наша душа черным лаком замазана, или все-таки мы немножечко почистим. Это первое. И второе, должны знать, какими мы затем встретимся с нашими усопшими родными, близкими, друзьями и так далее. Чтобы не стыдно было. Надо не забывать. Мы встретимся. Встретимся. Надо только смотреть, не стыдно ли будет нам встретиться. Поэтому надо готовиться.
Последний вопрос. Как привести к покаянию ребенка при наказании?
Это, вы знаете, вот такие вопросы в общей форме никогда не могут быть разрешимы. Какой ребенок? За что наказание? Какое наказание? Ну понимаете ли? Это же, вы слышите, сколько неизвестного. Ну, мы все в школе учились. Уже с двумя неизвестными уравнений не решается. А здесь сколько? 22. Разве можно? Можно так спросить. Надо никогда не забывать только одно. Чтобы наказание не было следствием сорвать свои эмоции на ребенке. Вот это уже будет тогда не воспитание, а разрушение. Не свои чувства надо срывать на ребенке, а наказывать надо, глядя на ту пользу, которую необходимо сделать для того, чтобы ребенок действительно это понял и, возможно, исправился. Вот так. Нельзя срывать своих чувств на детях. Тогда мы все разрушаем детскую душу.
Ну, если у нас есть повеление завершать, то, наверное, надо потихонечку сворачиваться.
Спасибо. Ильич, спасибо вам большое.
Большая вам благодарность за ваше посещение Калужской земли, потому что многие, наверное, вас видели в интернете, а теперь через интернет, а теперь они могли общаться с вами непосредственно, задать вопросы и получить ответы на волнующие их проблемы. Большое спасибо вам.
Вы слушали ответы на вопросы после лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Григория Печерского. Его память Святая Православная Церковь совершает 8 января, 21 по новому стилю. Как Неокесарий гордится святым Григорием Чудотворцем, так и святая Великая Лавра Печерская величается соименным этому святому преподобному. Когда Бог показал свое величие во святых своих, Антонии и Феодосии, прославившихся различными чудесами, в то же самое время Он избрал на дело чудотворений и преподобного Григория, которого и призвал в свою святую Лавру. Итак, сей блаженный, в то время, когда преподобный Антоний проводил уединенную жизнь в пещере, пришел к преподобному Феодосию, заведовавшему монастырем, и принял от него иноческий образ. Был утвержден в нестяжательности, чистоте, смирении, послушании и прочих добродетелях, преимущественно же упражнялся в молитве. Совершив в недолгое время много подвигов, он сподобился дара чудотворений и прежде всего получил от Бога власть над бесами, которые еще издали, завидя святого, восклицали: «О Григорий, ты выгонишь нас своею молитвою». Григорий же действительно имел обычай после всякого богослужения читать заклинательные молитвы. Побежденный враг, будучи отовсюду изгоняем, стал, однако, злоумышлять против святого, желая положить преграду его подвигам в добродетели. Не имея силы сделать этого сам, он допустил злых людей обокрасть святого, который, впрочем, не имел никакого имущества, кроме книг, содержавших в себе молитвы и песнопения. Итак, однажды ночью к келье Григория пришли воры и, спрятавшись, ожидали того времени, когда старец уйдет к утренне в церковь, чтобы взять все его имущество. Блаженный же узнал об их приходе, потому что он целые ночи не спал, молясь посреди келии Богу. Он стал молиться и за них такими словами: «Боже, ниспошли сон рабам Твоим, которые понапрасну истомились, угождая врагу». Бог услышал молитву старца, и воры проспали 5 дней и 5 ночей, доколе блаженный в присутствии многих братьев не разбудил их, обратившись к ним с такими словами: «До каких пор вы будете сторожить напрасно, желая обокрасть меня? Ступайте скорее по домам». Они же, проснувшись, не могли двинуться с места, потому что лишились сил, не евши ничего столь продолжительное время. Тогда блаженный предложил им поесть и, покормив, отпустил их. Узнав об этом, правитель города приказал наказать этих людей. Но Григорий, опечаленный тем, что из-за него они были отданы на мучение, пошел к правителю, подарил ему несколько своих книг и освободил воров. Другие же книги он продал и полученные деньги раздал убогим, говоря: «Как бы еще кто-нибудь не подвергся беде, соблазнившись желанием обокрасть меня». Воры же те, по причине совершившегося над ними чуда, не вернулись на свои прежние дела, но раскаялись и явились в тот же Печерский монастырь, стали работать на братию. Но враг не оставил своих злых умыслов. Так как у преподобного Григория был свой небольшой сад, где он сеял овощи и сажал плодовые деревья, то враг однажды подучил других воров влезть в этот сад и набрать в свои мешки овощей. Но когда они взвалили на себя мешки и хотели уйти, то не могли этого сделать и целых 2 дня и 2 ночи стояли на одном месте, под гнетом тяжести мешков. Тогда они начали вопить: «Святый отец Григорий, отпусти нас, мы покаемся во грехе своем и больше не станем этого делать». Услышав их крики, явились иноки и схватили их, но с того места свести их не могли. Тогда они спросили воров: «Когда вы пришли сюда?» Воры отвечали: «Уже 2 дня и 2 ночи мы стоим здесь». Чернорисцы сказали им: «Но мы сколько раз проходили здесь и, однако, не замечали вас». Воры же в ответ заявили: «И мы, если бы видели, как вы ходите мимо нас, стали бы со слезами просить у вас ходатайство пред старцем. Только уже когда окончательно изнемогли, мы стали кричать: «Умолите за нас святого чудотворца, чтобы он отпустил нас». Григорий пришел в это время и сказал им: «Так как вы целую жизнь провели в праздности, воруя чужое достояние, а сами не хотели трудиться, то отныне вы будете стоять остальные дни вашей жизни на этом самом месте». Они же со слезами умоляли старца отпустить их и обещались больше не воровать. Старец жалился над ними и сказал: «Отпущу вас, если вы обещаете трудиться и трудом рук своих питать других. Когда воры поклялись в том, что не ослушаются его, то Григорий сказал им: «Благословен Бог, подкрепляющий вас. С этих пор вы будете работать на святую братию и от ваших трудов доставлять им то, в чем они нуждаются». После этих слов он отпустил их. Воры же, в заглаждении зла, которое они совершили в том небольшом саду, стали усердно работать на огородах Печерского монастыря и скончали за эту работу дни свои. Хитрый искуситель, однако, в третий раз попытался повредить святому такую хитрую уловкою. Однажды Григорию явились трое просителей, которые приняли вид нуждающихся в помощи, желая испытать преподобного. Двое из них, указывая на третьего, говорили такую ложь: «Отче, этот друг наш осужден на смерть. Мы просим тебя дать ему что-нибудь для того, чтобы он мог внести за себя выкуп и избавиться от смерти». Блаженный же, провидя, что эта выдумка окажется истинною, от горя прослезился и сказал: «Горе этому человеку, потому что пришел день его погибели». Они же сказали: «Если ты, отче, что-нибудь дашь, то он не умрет». Это говорили они, желая у него что-нибудь выманить и поделить между собою. Чудотворец же, будучи прозорлив, сказал: «Если я и дам, то он все равно умрет. Впрочем, скажите мне, какой смертью он должен умереть?» «Его повесят на дереве», — ответили обманщики. «Правду вы сказали», — заметил на это прозорливец. «Завтра это и случится». С этими словами он сошел в пещеру, куда он скрывался от любопытных взоров и мирской суеты, и где он обыкновенно совершал свои молитвы. Вынесши оттуда оставшиеся у него книги, он отдал их пришедшим и сказал: «Возьмите это, а если вам будет не нужно, воротите мне». Они же, взяв книги, ушли и стали смеяться, говоря: «Продадим это и разделим то, что получим». Увидев плодовые деревья, принадлежавшие святому, они сказали: «В эту ночь мы еще придем сюда и сорвем эти плоды». Когда наступила ночь, три вора пришли снова. И в это время Григорий молился в своей пещере, и они загородили снаружи дверь в пещеру, где молился старец. Один из них, о котором было сказано как об осужденном на повешение, влез на дерево и стал рвать яблоки. В это время сук, за который он держался, отломился, и он упал, а сторожившие его двое других воров в страхе убежали. Упавший же повис в это время на другом суку, и при том так, что скоро задохся, так как его некому было освободить. Григорий, будучи заперт, не мог быть с братьями в церкви за утренней. Потому братья, выйдя из церкви, пошли посмотреть, почему святый против своего обыкновения не пришел к утренне. Тут они увидели висевшего на дереве мертвого человека и пришли в ужас. Тотчас они нашли и Григория, запертого в пещере, который, выйдя из пещеры, повелел снять висевшего. Потом, увидев его соучастников, которые пришли вместе с другими и смотрели на мертвеца, он сказал им: «Смотрите, как ваша гнусная ложь стала правдой, ибо Бог поругаем не бывает. Если бы вы меня не заперли, то я пришел бы и помог ему. Но так как враг научил вас хранить суетное и ложное, то поэтому вы и милость свою оставили есте». Дерзкие насмешники, видя, что слова блаженного сбылись, пали к его ногам, умоляя о прощении. Григорий присудил их к работе на Печерский монастырь, чтобы они с этого времени ели хлеб свой, трудясь в поте лица, и имели возможность питать трудами рук своих и других людей. Так они и скончали жизнь свою, работая с детьми своими в Печерском монастыре, на рабов Пресвятой Богородицы и учеников преподобных отцов наших Антония и Феодосия. Но уже время сказать о страдальческой кончине преподобного. Однажды в монастырский сосуд попало нечистое животное, и преподобный для очищения его от осквернения сошел к Днепру почерпнуть воды. В это время туда же приехал князь Ростислав Всеволодович, чтобы помолиться в монастыре и принять благословение на брань против половцев, куда он отправлялся вместе с братом своим Владимиром Мономахом. Слуги Ростислава, подущаемые древним врагом, стали смеяться над старцем и досаждать ему неприличными речами. Старец же, провидя своим пророческим духом, что им угрожает смерть, сказал: «О, дети, вам нужно бы с умилением в душе просить у всех молитв о себе, а вы делаете зло, которое противно Богу. Плачьте же о своей погибели и кайтесь во грехах своих, чтобы вам иметь некоторую отраду в страшный день последнего суда. Ибо о вас уже в суде Божием решено, что вы утонете вместе с вашим князем». Князь же Ростислав, услышав эти слова преподобного, не поверил им, и, полагая, что он только грозится, а не пророчествует, с гневом сказал ему: «Мне ли ты предвещаешь смерть от воды, когда я хорошо умею плавать? Нет, ты сам умрешь такую смертью». И тотчас же, забыв страх Божий, он повелел связать старцу руки и ноги, надеть ему на шею камень и бросить в воду. Так был утоплен святой старец. Братья 2 дня искали его, но не могли найти. Когда же потом, на 3-й день, они пришли в его келью, желая взять кое-какие вещи, оставшиеся после святого, то неожиданно нашли его в келье мертвым, с связанными руками и ногами, и с камнем на шее. Одежды его были еще мокры, лицо светло, а все тело как бы живое. Подивились братья, кем и как мог быть принесен сюда старец, потому что келья его была заперта. Но потом, воздав хвалу Богу, с почестями вынесли те чудотворные мощи святого и положили их в пещере, где они и доселе пребывают нетленными. Ростислав же, не считая совершенное им грехом, распаленный яростью, не захотел даже войти в монастырь, вопреки своему обещанию, чтобы получить благословение. И Божие благословение удалилось от него. Только Владимир Мономах побывал в монастыре для испрошения себе молитв и благословения. Когда же русские князья были у Триполя и перешли реку Стугну, то направили полки свои на половцев. Полки их не устояли и побежали. Бежал и князь Владимир и переправился снова благополучно через реку Стугну по молитвам и благословению печерских святых. А Ростислав со всем своим войском потонул в реке. И так исполнилось пророчество святого: «В ню же меру мерил злой убийца, возмерися и ему». Незлобивый же Григорий Чудотворец обрел источник жизни, и, вкушая из потока вечной сладости при водах, я же превыше небес, хвалит имя Господа, которому подобает слава и честь, ныне и присно, и в бесконечные веки. Аминь.